Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 20 по Пятидесятнице, 2008 год от Рождества Христова. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об очень важных божественных истинах, которые мы часто как бы и прикасаемся, но вряд ли как бы вникаем или получаем удовлетворительный ответ. Прикасаемся мы как бы своими вопросами, своим желанием, непониманием, а получаем мы очень как бы слабый, недостаточный, неполный ответ, либо вообще не понимаем, не знаем ответа. Но не получив ответы на эти вопросы, мы многое теряем, и если не сказать, что вообще не понимаем нашей веры и то, что мы в вере делаем, для чего мы вообще уверовали и как мы строим свои отношения с нашим Господом, Богом. И здесь прежде всего важно уяснить, что мы получаем познание о Боге и о всем Божественном как бы из трех источников, которые по сути из одного источника исходят. Ну, от Бога понятно, но в данном случае как бы способ происхождения. Вот я отмечаю. И первым источником является Божественное Писание, это Слово Божие, записанное. Вторым источником является Божественное Предание. И третьим источником является Божественное Откровение, вот, которое текущее в нашей жизни, если мы получаем эти откровения. Но все они истекают из одного источника, из Божественного Откровения. Просто есть Божественное Откровение записанное, именуется Священным Писанием. Божественное Откровение, уже открытое и передаваемое устно, хранимое Церковью, называется преданием. И Божественное Откровение текущее, то, которое уже получено после того, как было написано Писание, и как уже было сложено предание, ибо жизнь не останавливается, и Бог не прекращает открывать Себя нам, людям, в том числе и людям последнего страшного по качеству времени, времени вселенского отступления, мрака, тьмы, времени приближающегося зверя Антихриста. И тем не менее, во мраке светит откровение Божие, если мы внимательны, чутки к гласу Божьему, то мы будем получать эти откровения и пользоваться во славу Божию и во свое спасение и возрастание о Господе. И в сегодняшнем послании святой апостол Павел в послании к Галатам в первой главе, обращаясь к братьям данной общины, свидетельствует очень важную истину, что он говорит, что благовестие мое не есть человеческое, а что получил я его от Бога явлением Господа Иисуса Христа. Почему апостол Павел обращается к братьям именно с этим? Потому что ничего нет как бы высшего, чем Божественное Откровение. И он ссылается, что его благовествование основано на Божественном Откровении, а не на человеческом мнении. Ибо если это учение или проповедь человеческое, то всегда есть разные человеческие мнения, и одно мнение может противостоять другое, и таким спорам, разногласиям никогда не будет конца, ибо люди есть люди, и у каждого свое мнение может сложиться, свои впечатления, свои ощущения и свой опыт. И это есть просто разное мнение людей. Но для Божественной истины мнение людей ничего не значит, если оно не отражает божественное мнение или божественное откровение. А божественное мнение передается божественным откровением, и поэтому наша вера основана только на том, что открыл нам Бог, что Бог благоволил нам открыть и открывает ежедневно для церкви и для каких-то чад церкви, которым Он благоволит это сделать, то есть которых Он избрал для получения откровений, для того, чтобы они и сами воспринимали, возрастали и сообщали это и другим членам церкви. Поэтому для нас не так важно, через кого конкретно проходит откровение, через апостола Павла или через другого человека. Для нас важно, что оно происходит от Бога. И это самое главное, это есть высший для нас авторитет, это есть самая высшая для нас истина, если это приходит от Бога. И я хочу с вами поделиться тоже божественными откровениями, которыми Господь посетил мое священство, а через мое священство и тем лицам, чадам, людям, слушателям, которые доверяют мне и моему слову, понимая, веруя, что через меня говорит Господь и Бог. Если это не так, то моя проповедь есть человеческое мнение, которое уже и цену имеет соответствующую. Просто человеческое мнение, которое можно легко отвергнуть, и не принимать, и не слушать, потому что мало ли кто что говорит. Поэтому я прикрываюсь авторитетом, точно так, как святой апостол Павел, авторитетом Бога и Божественного Откровения. И поэтому призываю очень серьезно относиться к слову, которое я изношу от Бога, и вдумчиво принимать его, осознавать, сопереживать и получать великую пользу для своих душ. И сегодня хотелось бы поделиться с вами некоторыми богословскими такими воззрениями, осмыслениями, которые Господь в последнее время даровал мне и через меня Церкви Святой, потому что это очень важные истины. И они не то чтобы новые совсем, но тем не менее вот в таком изложении, как я попытаюсь изложить сейчас, вот они не были еще как бы явлены. Хотя суть как бы то так была, как бы проявлялась и в богослужениях, и у святых отцов, в их творениях, и как бы принципиальной новизны нету, но всегда Господь удивляет нас своими откровениями тем, что Он как бы и общеизвестные истины может преподнести с новой для нас стороны и добавить нечто новое даже к тем известным нам истинам, которые мы восприняли вместе с учением церкви. И есть уже нам открытые догматы церкви, то есть те непреложные истины, которые Бог открыл и которые неизменяемы. Они должны приниматься верой и храниться, и любое отклонение от них является уклонением от Бога в грех, в погибель. Вот. А есть такие истины, которые, хотя и не догматы, но очень важны для нашего понимания, если мы хотим не просто слепо верить, а хоть как-то, насколько позволительно человеческому разуму и человеческому духу понимать то, что Бог хочет нам сказать. А Бог хочет сказать нам многое. Ему не жалко ничего открыть, но как бы проблема не в его откровении или в его желании, а в нас. Мы не можем вместить и вмещать божественное откровение в силу своей немощи. Во-первых, потому что Бог беспределен, безграничен, и Он будет себя открывать вечно. И мы будем вечно получать эти откровения и познавать Бога. То есть этот процесс можно начать, но его невозможно остановить, ибо Бог беспределен, бесконечен, и откровение о Нем будет бесконечным. И в вечности это будет одно из основных деланий спасенных людей – это познание своего Бога. Непрекращаемое познание, непрекращаемое, никогда не заканчиваемое Бога. То есть Он бесконечен, и познание о Нем бесконечно. Вот. И это процесс, который на всю вечность нам принадлежит, и никогда не закончится, и слава, благодарение Богу за это. И второе, это то, что мы в силу своего грехопадения, своих немощей, не можем принять даже и то малое, что Господь дает нам в этой жизни, вот для пользы наших душ. Часто мы не вмещаем и этого самого необходимого и малого, ввиду своей греховности, плотского мудрования, неопытности и нежелания даже как бы услышать голос Божий. Поэтому нам нужно работать над собой, преодолевать все это, готовить себя вот в слушателей Божьего откровения. Это тоже очень важное качество — быть умелым, смиренным слушателем Божественного откровения. И черпать его и из Писаний, и из преданий, и от современников, которые живут в Духе Святом, и Духом Святым вещают нам это откровение касательно личной жизни каждого из нас, либо в общецерковной жизни. Итак, о чем конкретно хочется мне сказать? Бывает так, что какие-то искушения тяжелые наваливаются на каждого из нас, у каждого в свой период бывает, так, что доходит почти до отчаяния, и человек начинает сомневаться в своем спасении, теряет как бы опору, смысл, хотя продолжает верить, ибо если потерял бы веру, то и не о ком было бы и говорить. Но при этой вере он как бы падает духом, теряется и доходит до такого отчаяния. И в такие минуты он как бы очень болезненно, напряженно воспринимает некоторые божественные истины, ему уже известные от церкви, из Писания, из творения святых отцов, которые до этого он спокойно принимал, но поскольку он их никогда не осмысливал, а просто принимал на веру, вот, соглашаясь, будучи как бы чадом церкви, вот, то пока не было этого искушения, он просто их принимал и считал, что вот он верит, так и есть. Но когда приходит такое сильное искушение, то возникает у него как бы вопросы к Богу, которые он может задать, но не может получить ответа удовлетворительного. И как бы основным вопросом является, почему Господь наказывает грешников вечными, нескончаемыми мучениями. То есть пока что хорошо, он об этом не задумывается. Но когда его сильно прижмет, какие-то бесовские напасти, наваждения, искушения, что он доходит до отчаяния, и с одной стороны, он верит, что есть вечное мучение и наказание, с другой стороны, он, прикладывая к себе, как бы отторгает их и пытается найти защиту вот в таких вопросах. Говорит: «Господи, ну почему? Почему ты меня краткодневного человека, за какие-то провины, да, виноват, грешен, то-то сделал, то-то упустил, виноват. Но неужели эти мои краткодневные грехи, конечные, определенной мерой, весом соделанные, они, почему они, мерные, конечные, обрекают меня на бесконечное, непрекращаемое мучение вечности? Я не могу это понять. Я не могу это принять. Я знаю, что это так. Я верю, вернее, что это так. Но я не понимаю, и, находясь в искушении, я не соглашаюсь. Потому что почему я вот сейчас, мне плохо, тяжело, и я знаю, что я грешник, и если сейчас я отойду, то я буду вечно мучиться. Ну почему? Объясни мне, Господи, вразуми меня, если можно, почему я, ограниченный человек, живущий небольшое число лет на земле и согрешающий каким-то конкретным числом грехов, о которых я уж как могу сожалею, там, или как там, но даже если я не могу принести полновесно за неспокаяние и пойду по твоему справедливому праведному суду в ад, то почему эти мучения в аде не являются такими же мерными? Ну пусть сотни лет, пусть тысячи лет, но какую-то меру. Неужели за 70, 80, 90 лет земной жизни недостаточно 900 тысяч, 10 тысяч лет мучений, чтобы перекрыть? Ведь на земле мы видим, что люди грешат, убивают, грабят, всякие другие преступления делают, и по законам своих государств попадают в тюрьму и получают определенный срок, какой-то конечный, вот, пусть даже исчисляемый там сотни лет, хотя столько вряд ли кто отсидит, но тем не менее он выражается конкретным сроком. Никто не говорит, мы сажаем тебя в тюрьму навечно. Говорят, на столько-то лет, столько-то лет, столько-то лет. То есть пожизненное заключение, но это его, по его жизни. А его жизнь, она тоже ограниченная. И поэтому оно все равно ограничено его жизнью. А его жизнь исчисляется, ну, жизнь какого-то человека, все равно исчисляется десятками лет. Поэтому оно ограниченное. Наказание на земле ограниченное временем. Нету бесконечного наказания. Мы не имеем такого опыта. И поэтому не можем понять, почему, если человек на земле там убил, ограбил, его, так сказать, наказывают лишением свободы на такое-то число лет, а за это же самое наказание, если он не раскается, в вечности он получает вечное, бесконечное, нескончаемое мучение, которое и по качеству уму неизобразимы, и по продолжительности нам как бы непостижимы. То есть всегдашнее мучение. Такой встает вопрос у человека падшего. И иногда он может встать и не так остро, когда прижимает искушением, а в виде любопытства, иногда в виде как бы желания просто понять Бога, познать Его и с этой стороны. То есть как бы богословское осмысление этого же вопроса. И понятно, что правильный ответ на него может дать только именно такое вот спокойное, в благодати, смиренное и богодухновенное богословское осмысление, а не как бы вопль отчаяния искушаемого человека или вопрошение любопытствующего ума. Вот. Поэтому мы сегодня и, как говорится, дадим ответ на этот и на ряд других близких подобных вопросов, которые соприкасаются с этим. И если мы уразумеем вот эту истину, то многое как бы в вере, в учении церкви, в учении святых отцов нам станет понятным, то есть почему именно так. И многие события, описанные и в Божественном Писании, нам тоже станут понятными. Если посмотреть на Божественное Писание вот как бы таким вот взглядом, просто внешним, то может возникнуть множество недоумений, даже смущений, как бы непониманий в том, что написано. Именно как бы в фактах. Мы не говорим там уже о каких-то глубинных духовных вопросах, а вот о простых фактах. Что мы видим? Разбойник, бандит, убийца, грабитель распинается по промыслу Божию рядом со Христом. Ну, даже два разбойника. Но один из них не переставая хулит Бога и как бы в этом качестве и умирает, и идет на вечное мучение. Другой познает Бога на кресте в своих мучениях, признает его Бога, исповедует его Богом в то время, когда первосвященники издеваются, отрекаются. Он его признает, и Господь его первым из людей вводит в рай, который открылся заслугами Христа. И в то же время сегодня вот евангельское чтение о богаче, о нищем Лазаре, Господь своими устами поведал и записали для нас евангелисты. Вот. Свидетельство о том, что человек, который не был ни грабителем, ни бандитом, ни разбойником, а был и верующим, был человеком, причем правой веры, иудеям принадлежал, но он был богат и хорошо одевался, и на каждый день питался, то есть как бы устраивал себе, у него были такие возможности, получил наследство или какое-то богатство, и он расточал его на свое удовольствие. И вот эта жизнь привела его к вечным мучениям. И вот если сопоставить разбойника и этого человека, и тот грешники, но для нас, вот просто со стороны воспринимающегося, понятно, что бандит, убийца, разбойник несравненно больше грешник. И поэтому, если бы дали нам на выбор, сказали, Господь сказал, кого вы хотите, вот я в рай помиловал, отпустил, если вот одного из них могу только, а кого-то нет, то вряд ли мы выбрали бы разбойника. Не зная Писания, не зная выбора Бога, вряд ли мы выбрали разбойника. Нам показали бы его отвратительные дела, сказали, ну, да, этот человек немощный, ну, подумаешь, там, одевался хорошо, подумаешь, питался хорошо. Ну, и единственный такой тяжелый грех для него был, что он не подал нищему Лазарю. Вот. А тот не просто не подавал, тот отнимал у прохожих там и кошельки, и жизни, и прочее. И как же можно его поставить выше, чем этого богача. Но мы видим, что суд Божий совершенно другой, и Господь этого вводит в рай, а этот на вечное мучение обрекается, и пропасть непроходимая образуется между спасенными и этими вечно отверженными от Бога узниками ада. И понять это умом невозможно. Вот так просто. И принять это очень трудно. И мы только верой смиренно принимаем, но просто говоря Богу, вот, ну раз ты так решил, ну, кто мы такие? Но Господь не хочет, чтобы мы просто как бы так подчинялись слепо Его воле, хотя это лучшее, может быть, для некоторых людей, чем вообще противиться. Вот. Но Он настолько всемогущ, настолько богат и настолько щедр, что хочет, чтобы мы не просто слепо подчинялись Его воле, а как бы добровольно принимали его решения, как бы соглашаясь с ними внутренне. Ну, представьте себе, вот даже в нашей жизни, вот отец есть или мать, у которых есть любимые дети, и вот, ну, кто из родителей, находящихся в здравом уме, какой отец или какая мать, хотели бы, чтобы дети и их любимые подчинялись им только из страха. Значит, быть наказанными, там, лишенными чего-то и так далее. Каждый отец и каждая мать хотят, чтобы дети их любили вне зависимости от наказания и вне зависимости от поощрения или чего-то такого внешнего. А просто вот что он отец и что он мать. Вот мы называем Бога своим Отцом, ибо Бог так открыл. Это опять-таки делается не по произволу людей, а по откровению. То есть Бог открылся нам как Отец, любящий нас. И это с одной стороны, призывает нас к глубочайшему покаянию и смирению, потому что, ну, как бы, если человек осознает, чей сын или чья дочь он по этому откровению, то у него не хватит даже сил просто излить покаянный плач, слезы, чтобы увидеть, какое несоответствие между его состоянием и его отцом, нашим общим отцом, ну, как бы и каждого из нас отцом. Вот. И это как бы великий повод к плачу, сугубому плачу, покаянию, что мы призваны быть сынами и дочерьми Бога, увы, не соответствуем этому призванию по своему качеству. Ибо мы мерзкие, грязные, гордые, наглые и так далее. Нет никаких сил описать то наше ужасное состояние, которым мы на самом деле являемся, и которым мы должны познавать в покаянии и изживать из себя, изменяться, чтобы стать действительно сынами, дочерьми Божьими, соответствовать как-то этому величайшему для нас, людей, званию и должности. Господь хочет, чтобы мы действительно были его детьми. Вот. А если детьми, то понятно, что отношения устанавливаются ничуть не худше, чем у лучших семей на земле. То есть, где отец и мать любят детей, а дети любят отца и мать не из-за страха, не по принуждению, не из корысти, а просто потому, что у них такие вот сердечные отношения, вот, внутрисемейные. Вот. И если это так, если такие отношения установлены, то понятно, что ни отец или там, мать в семье не являются волюнтаристами. То есть людьми, которые просто навязывают свою волю своим детям и, пользуясь своим преимуществом, как бы подавляют их волю, вот, пугая чем-то. Вот. И если люди этого не хотят, то тем более Всесовершенный Бог этого не хочет. И из такого сравнения мы можем хоть как-то понять, что Бог не хочет нас просто давить, пугать и как бы заставлять нас принимать Его волю под страхом. Хотя спасается большинство людей страхом. Но это как бы вынужденное положение, а не богожелаемое. Просто Бог знает, что, к сожалению, иначе мы вообще не поднимемся к спасению. Поэтому и пугает нас реальными вещами, и вечными мучениями нескончаемыми, скрежетом зубов, червем и другими. Потому что это, к сожалению, для нас истина. И этим заканчивается, в общем, для многих людей их земная жизнь, и начинается бесконечное мучение. И поэтому и пугает реальностью Господь, но пугает для того, чтобы как бы отвратить от нее, чтобы избавить нас от нее, а не для того, чтобы нас обречь на нее. Поэтому это крайняя мера вот, воздействия и тоже как бы любящего Бога к своим чадам, которые возмутились, восстали и не любят своего отца, и ненавидят его, и не хотят его знать и быть с ним. Поэтому Господь не просто навязывает свою волю, а хочет, чтобы мы сами осознали и принимали Его волю как самую благую и полезную, и спасительную для нас волю. То есть не потому мы выполняем заповеди Божии, повеления Божии, хотения Божии, что так Бог просто захотел и все, а потому, что мы понимаем, что Он лучше нас, Он умнее нас. И если Он говорит нам сделать так, то это самое лучшее, что только может быть. Любое уклонение от этого хуже для нас. Поэтому самое лучшее – это смириться вот, пред Богом и принимать от сердца добровольно, искренно Его и волю, и силу, и славу, и царство. И здесь как раз уместно заметить, что вот и в богослужениях Святой Церкви Мы часто слышим, это то есть царство, сила и слава, и достойный ты, достоин чести, поклонения, ныне присно во веки веков. Аминь. И вот мы часто эти слова слышим, священнослужители произносят и повторяем, но как бы редко когда кто задумывается над этими словами, что это не просто какое-то красивое обрамление службы, а это действительно божественное откровение и важнейшие истины, которые мы молитвенно воспроизносим, вот, повторяя от службы к службе. Вот. И вот в этих словословиях Бога мы как бы нигде не слышим слово «яко твоя есть воля». Ни одного случая нет, чтобы церковь сказала «яко твоя есть воля». То есть царство, сила и слава. Да? И вот это приобщение к Богу, да, оно происходит как раз по этим указанным частям. Мы хотим быть в Царстве Божьем, с Богом, да? Мы хотим приобщиться Его силе и Его славе. О воле не говорится. Это не потому, что мы не хотим исполнять Его волю. Это потому, что слово «воля» как бы обладает вот такой, как бы, с таким свойством, чтобы подавлять. И поэтому Господь как бы не вставляет это слово вот для нас таким навязчивым, а оставляет на наше решение, усмотрение. Вот, чтобы мы принимали его волю добровольно, а не как бы под давлением Бога. Потому что если бы это ввести это как давление, то якобы твоя есть воля, и все, и кто мы такие? Ты сильнее нас, и могуще нас, и что мы можем как бы сделать? И будет принятие воли, но это будет уже не искреннее принятие. А если оно не искреннее, значит, оно лицемерное. А Бог не хочет набрать себе лицемеров. Людей, притворяющихся Ему верными, Его любящими и так далее. Ведь Он сердца наши читает и знает наперед. Поэтому какой смысл обманывать себя и нам позволять обманывать и себя, и Его? Это невозможно, не нужно. И поэтому вот это, какие-то игры в притворство, они никак не идут ни Богу, ни в Его Царство, этого не будет. Там попадает только его творение действительно от сердца его возлюбившее, к нему стремящееся, желающее быть с ним. И это Бог ценит, приемлет и желает, чтобы такие как бы, творения разумные, вечные были с ним в его царстве и, пользуясь его силой, разделяли его славу и добровольно принимали его волю как свою волю, а свою волю согласовывали с волей Божией, понимая, что это самое лучшее, что может быть для человека сотворенного, самое великое благо. И тогда нет разноволия, и нет тогда чувства, ощущения давления воли чьей-то, и как бы мучения от этого давления. Ибо в этой жизни часто люди своей воле подавляет других людей под всякими угрозами, мы знаем, да, страх наказания, тюрьмы, там, каких-то лишений. И люди подчиняются воле правительств, каких-то начальников своих и так далее, выполняют их волю, уж для чего там другой вопрос. Но именно как бы под страхом. Но получая как бы вот это давление, люди недовольствуют внутри себя. Они все мучаются. Потому что когда что-то вынужденное, что-то навязанное, что-то давящее, оно не может вызывать расположение каждого из нас. Да, мы как бы подчиняемся, но именно из страха наказаний, лишений, а не потому, что мы внутренне разделяем то, что нам навязывается. И это есть существенная ошибка людей, подавляющих чужую волю, вот так бессмысленно, просто навязывая свою. Потому что этот внутренний ропот, внутреннее сопротивление все равно рано или поздно скажется. И все, что было построено на таком подавлении, оно ненадежно. И оно лицемерно. То есть мы вот выходцы из Советского Союза, бывшего, развалившегося, видели, каким пышным цветом было лицемерие это последних времен партийное. Это уже никто ни во что не верил, но продолжали лицемерить, изображать из себя уже то, что давно все жило, ничего это не было. Они уже не верили ни в идеологии, ничего, жили там всеми земными интересами, но поскольку как бы декорации правящие были такие, и люди продолжали ради своих карьер лицемерить. И кончилось все это крахом, как мы видим. Так всегда бывает. Поэтому Бог не хочет в Своем Царстве, чтобы повторилось нечто такое вот по человеческим каким-то построениям. Поэтому Он хочет, чтобы Его принимали вот, добровольно, с желанием, с расположением, и чтобы его понимали. Вот если мы, люди, да, в общении хотим, чтобы нас понимали, чтобы нас услышали, выслушали и поняли наши желания, какие-то стремления, то тем более Господь, который пошел к нам навстречу на общение, хочет, чтобы мы его понимали. Понимали его решение, его действия. Насколько это только возможно нам в нашем сегодняшнем состоянии. Поэтому он как бы хочет достучаться до каждого сердца, донести те истины, которые возможно донести сегодня, чтобы мы лучше его понимали, лучше ценили. И на основании этого как бы еще больше располагались, благоговели, говорили: «Господи, какой же ты действительно неописуемо прекрасный, и как хочется именно с тобой быть, а не без тебя». Итак, возвращаясь к вопросу вечных мучений, значит, посмотрим, что здесь как бы можно осмыслить, увидеть, уразуметь. И прежде всего мы видим бесконечность мучений. И как бы возникает этот вопрос, почему любящий нас Господь Бог, наш Создатель, Творец, Благодетель, тем не менее обрекает каких-то людей, и демонов, то есть падших ангелов, и людей, на нескончаемые муки. Почему они не скончаемые? Сначала разберу вопрос, почему они нескончаемые, а затем, почему вообще люди должны, и отпавшие ангелы должны мучиться. Ответы на эти два вопроса очень простые. Вот если мы как бы правильно на них посмотрим и примем сторону Бога. Понять эти ответы с человеческой стороны невозможно. То есть, если оставаться на человеческой стороне, они для нас непонятны. И останутся непонятными, и значит, и неприятными. То есть, тот человек не понимает, он не может принять. Так он устроен. Поэтому хочется понимать, что он принимает, приемлет. Он может принять это, но уже, опять-таки, чисто под давлением, под страхом, но не внутренним согласием, не добровольным таким отношением. Поэтому, чтобы мы приняли это не как какую-то подавляющую нас истину от страха, если мы ее не примем, будем наказаны, а именно сами из внутреннего своего расположения, то мы должны как бы встать на сторону Бога и посмотреть с его позиции, почему он не может сделать эти мучения срочными, а делает их бесконечными. То есть он их определил как бесконечными. И если посмотреть это со стороны Бога, то все становится ясно, понятно. Это принцип Бога. То есть у Бога есть принципы, которые связаны с Его всесовершенной личностью, которым Он не может изменить, чтобы остаться Богом. То есть если Он изменяет, это не Бог. Бог не может быть не Богом, и поэтому Он не может изменить эти принципы и нарушить их. Если мы это уразумеем, мы поймем очень многие вещи правильно. Бог бесконечен. И Он создал ряд творений, а именно ангелов и людей, бесконечными. То есть их не было, они появились, но они появились не для того, чтобы срочно пожить, а для того, чтобы жить всегда, в вечности. Так создал их Бог. Поэтому, если этим тварям поставить срок, то получается, что Бог сам себе как бы прикословит, сам себе противоречит, с одной стороны. С другой стороны, получается, что он несовершенный Бог, потому что чего-то не предусмотрел, чего-то неправильно сделал. Этого мы принять не можем. Такой Бог нам не нужен. Наш Бог всесовершенный, премудрый, и все правильно делает всегда, и все правильно видит, понимает. И поэтому мы не можем понять Бога с ущербного. Если какая-то есть ущербность, это уже не Бог. Поэтому, если Бог создал творения какие-то вечными, они должны быть вечными. И тогда беда не в том, что они вечны, а в том, что они выбирают злую вечность. То есть, опять-таки, мы оправдываем Бога в этом, если правильно смотрим на это. Если дело было в Боге, мы бы не обвиняли Бога. Но Бог создал свое творение на блаженство, а не на мучение. На вечное блаженство. Но, к сожалению, пали часть ангелов и пал человеческий род. И этим падением они сами своим злым выбором определили себе вот эта вечность, данную им Богом как дар, вот, мучительную, а не блаженную. То есть выбор сделал не Бог для них, а они сами сделали этот выбор. И поэтому, но из-за их выбора Бог не может изменить себе и передумать, переделать то, что Он сделал благо, лепотно. Он сделал все премудро. И совершенно. Более того, часть же людей и ангелов будут вечно блаженствовать, которые вошли в жизнь с Господом. То почему надо нарушать принцип? Если нарушить принцип, то надо нарушать принцип для всех творений. Сказать, ваша жизнь не вечная, а только столько-то, столько-то там тысячелетий. Там, ну, любое число можно конечное поставить. Но получается, тогда будет конечное мучение, ну и конечное блаженство будет. Поэтому это никак невозможно. Ни с какой стороны ни посмотреть, Бог не может себе изменить. Он не может сказать, что я создал нечто плохое, неудачное, я там не доделал что-то, не додумал что-то, значит, Бог такой несовершенный. Это же не Бог. Бог всесовершенный. Поэтому все Он правильно сделал, все продумал и даровал свободную волю творению своим. Они злоупотребили это свободной волей и блаженную вечность для себя сделали мучением. Виноваты сами творения. Второй вопрос. Почему Господь за кратковременные грехи наказывает вечными мучениями? Вообще, почему Он определил их на мучение? Ответ тоже очень простой. И тоже упирается в божественный принцип. То есть нельзя изменить это. Это не есть какой-то предмет переменчивый, нарушается божественный принцип. Бог установил такой принцип, что если он нарушится, то он не есть Бог. Или он не, есть Бог несовершенный, а это то же самое, что он не есть Бог. Почему? То есть почему именно в отношении к разумным вечным творениям вот этот принцип так оборачивается? Очень просто. Потому что сообщество павших ангелов и сообщество падших людей создали жизнь несуществующую, Богом не созданную. Это попытка создать бытие без Бога. Жизнь без Бога. Уже как бы само название «жизнь без Бога», оно бессмысленное, потому что источник жизни есть Бог. «Я есть жизнь, путь и истина». Да? То есть, сказал Господь Иисус Христос. То есть Бог есть жизнь, и поэтому сказать «жизнь без Бога» это как бы это мы говорим ну, в таком как бы для понимания, но это невозможно. Жить без Бога невозможно. Поэтому, можно сказать, мучение без Бога. Это будет правда и истина. И поэтому никто не говорит «жизнь в аду», а говорит «мучается в аду». И вот это как бы есть нарушение принципа. С Богом быть хорошо, блаженно. А без Бога как может быть хорошо? То есть, если бы Господь не дал мучения людям, которые отделяются от Бога, то Он бы этим свидетельствовал, что можно жить без Бога. Он бы утвердил эту ложь. И это ложное бытие злодеев, гордых, восставших против Бога, против всего мироздания. И ну что, мы откололись, смотри, а живем прекрасно, нам хорошо. Более того, он должен был это ложное поддерживать, потому что все равно они без Бога не могут существовать. Получается, они объявляли, что они без Бога, а реально он должен был бы их в этом ложном мнении поддерживать вечность и еще им постоянно там благотворить, и все, чтобы они опять-таки заблуждались, против него воевали все время, выступали, ненавидели, творили всякие зло друг другу, мучили друг друга, и при этом хотели, чтобы еще и не мучиться. И так это немыслимо. Поэтому беда людей, падших и падших ангелов в том, что они отделяются от Бога, и при этом хотят жить счастливо, как бы благополучно, комфортно, ну, удовольствие, как они их понимают, но чтобы им было хорошо по их пониманию. Это невозможно. И поэтому само отделение от Бога определяет, обрекает этих творений на мучения. То есть, хотите жить счастливо, блаженно, пребудьте с Богом, смиренно войдите в Его царство и в Его славу, пользуйтесь Его силой и всем, что Он от Него происходит. Ибо Он ваш Творец-Создатель. Не хотите, для вас остается, только одно остается – вечное мучение. Ибо это мучение и покажет, что вы безбожники. Нельзя жить без Бога и быть немучимым, быть счастливым, спокойным, блаженным. Это невозможно. Бог не может это допустить, что люди и ангелы, живущие с Ним и живущие без Него, одинаково блаженствовали, или были мирны, покойны, чтобы им было хорошо. Это невозможно. Бог не создавал другого мира, и другой вечности, и другого царства. Оно одно. Поэтому творения могут либо войти в Него, признав Бога, превосходство Бога, либо, восставши против Него, обречь себя на вечное мучение. И самое страшное мучение – это отсутствие Бога. Отсутствие света, мудрости, блаженства, славы Божьей, тогда все, что Бог собой являет, там отсутствует. А раз оно отсутствует, то остается именно мучение. Это основополагающие принципы, которые помогают нам понять, почему Бог создал вечные мучения, почему они мучения, почему они вечные. Разумев это, мы, переходя к как бы и к Писанию, и к другим местам, где идет речь о грешниках, будем понимать, почему разбойник водится в рай, покаявшийся, а богач, проживший всю жизнь в комфорте, в удовольствиях, обрекается на вечное мучение. Почему? Потому что этот богач принадлежит к сообществу тех людей, которые пытались хорошо жить без Бога. Он был по сути своей безбожник. А разбойник, хотя и жил жизнь неправильно, заблуждался, грешил, но внутри он искал Бога. Он хотел быть с Богом. И когда Бог дал ему эту возможность, этот шанс, он его не упустил. Он засвидетельствовал и, воспользовавшись несколькими часами общения с Богом, он вошел в число тех творений, которые избрали Бога. Божники, люди, живущие с Богом, желающие жить с Богом. И если мы это разумеем, то видим, как творение разумной вещи разделяется как бы на два противоположных непрерывных лагеря. Они называются, по отношению к людям, миролюбцы и боголюбцы, сыны Божии, сыны противления. И вот еще одно как бы такое противопоставление – это сообщество безбожников и сообщество любящих Бога, богочтецов, боголюбцев. И в этом принципиальная разница. И если мы с этой позиции посмотрим на грех, на понятие, что такое грех, тогда мы точно уразумеем. Грех – это есть такое как бы действие, деяние, качество, проявление, стремление, да, которое поставляет человека в число безбожников. Ибо суть греха, основная суть греха, да, это сделать человеку по его желанию хорошо без Бога. То есть он пытается вот это ложное бытие утвердить. Я живу без Бога, но хочу, чтобы мне было хорошо. Это невозможно. Это недостижимо. Но человек, обольщаясь, думает, что это достижимо. Поскольку Бог на это средство не дает, то есть ни благодати, ни своей помощи, то человек как бы пользуется уже Богом созданными творениями, значит, ворует у него и пытается насладиться этим. Пищей, питьем, славой между людьми и так далее. То есть то, что при его греховным страстям как бы удовлетворяет, ему это нравится, ему это вызывает какое-то удовольствие, комфорт. И человек думает, раз что он, смотри, создал себе приятную, хорошую, комфортную жизнь. И как, поскольку время это попускается, причем за счет воровства, сказать, уже Богом созданного чего-то, тот человек, обращаясь, думает, что так будет всегда. На самом деле, вот на примере богача видим, что такая жизнь приводит к вечным мучениям, именно потому, что нарушен принцип. Ты выбрал ложный принцип. Ты пытался жить без Бога и чувствовать себя хорошо. Желал, чтобы все было всегда хорошо тебе, жить комфортно. Поэтому любое наше стремление к комфорту, к удовольствиям, к чему-то приятному в этой жизни, если оно происходит не от Бога, если мы не ставим причиной этого Бога и не благодарим Его от всей души сознательно, разумно за это, как Богом дарованное, оно является греховным и уводящим от Бога в безбожную жизнь, даже если формально верующий. То есть формальная вера здесь не спасает. И это мы видим из других примеров. Например, Анания и Сапфира в Деяниях апостолов наказуются смертью только за то, что они половина своего как бы, имения, то есть продавшие имение, половину спрятали себе на черный день, как говорится. А половину выдали, что это есть полная плата, и они хотели перед всеми выглядеть, что они пожертвовали все, отдали все последнее свое, вот, и получить славу за это. А на самом деле они были безбожники, потому что они не верили Богу настолько, а уповали на спрятанные деньги. И этим и открылось их безбожие. И их безбожие привело к лукавству и к лжи Духу Святому. И поэтому наказание было страшным, были наказаны смертью в глазах всей церкви. И если не знать этого, не понимать, то возникает недоумение. Почему за такой, ну, совсем слабенький, маленький грех подумай, спрятали половину своего собственного имущества? Но неужели это страшнее, чем грехи того же разбойника? Или грехи того же Павла, который гнал церковь, волочил за волосы женщин там, в тюрьму сажал и так далее. Вот если сравнить сами деяния, но неужели это деяние настолько страшнее, чем деяние Павла, то есть Савла, который стал Павлом? Или отречение Петра? То есть по-человеческому, если взвесить, получается, нет. Куда страшнее там, да, влачить невинных женщин, детей, христианок в тюрьмы только за то, что они исповедуют веру не так, как тебе хочется. Вот. Чем просто взять и часть имущества утаить. Это грех, да. Но почему такое разное отношение к Богу? Почему наказание идет такое страшное за вот этот, казалось, для нас незначительный грех, а за такие грехи, наоборот, человек избирается, становится апостолом? Как можно это понять умом человеческим? Никак. Если мы не познаем вот те принципы, о которых я сказал выше. А если мы знаем эти принципы, мы не удивляемся, мы понимаем, что эти люди были безбожники. А тот любил Бога, искал Его, ревновал, но был просто обманут своими отеческими преданиями, уклонением уже всего как бы иудейского народа в вере, заблуждение в вере. И поэтому он поначалу ревнуя о Боге, гнал Бога, не понимая, что это уже было ошибочное. И поэтому его можно было выправить. Потому что он действительно искал Бога, но ошибался в средствах. И это можно было выправить. Почему Господь пришел, потому что он был Божник. Савл стал великим Павлом. Доказал это своей жизнью и смертью. А эти формально были верующими, а реально они были по своему состоянию, по своему выбору безбожниками. Они случайно пришли к церкви. Просто увлекшись как бы вот общим течением, чудесами какими-то, какими-то другими там внешними, и решили и с Богом договориться, и сами жить. Как бы на основании припрятанного своего, опираясь на это. Поэтому они явили себя безбожниками, как и богач этот, который отказывал Лазарю, и все остальные грешники, которые получили как бы удел вечное мучение. Они их получили именно потому, что они пытались основать свою жизнь без Бога. Поэтому тут надо быть очень внимательными и не путать просто веру какую-то и наличие Бога в жизни человека. Это не всегда, к сожалению, одно и то же. Можно быть верующим и жить без Бога. Но если не верующим, то понятно, что никак нельзя быть с Богом. Но можно быть верующим и лицемером. Были у фарисеев, который стал именно нарицательным, да, фарисей, да. То есть, как бы искусство, высшее искусство лицемерия, притворство. Вот. И оно стало нарицательным, потому что вот, имя фарисей. Поэтому такие лицемерия Богу не нужны. Вернее, им Бог не нужен, прежде всего. Они его, к нему обращаются только по корысти, по соображениям как бы устройства этой жизни, потому что люди как бы интересуются этим, поэтому будем и этим пользоваться. Но опять-таки для чего? Чтобы жить свою безбожную жизнь. И при этом не имеет значения, что даже некоторые из них чудеса творят, изгоняют бесов, исцеляют. Потому что Господь сказал им, когда они стали ему это выставлять, как же, Господи, ты с нами сейчас так относишься к Набату, отсылаешь нас, когда мы, то есть твоим именем, то чудеса творили, бесов изгоняли и прочее. Он сказал, отойдите от меня, делатели беззакония, я не знаю вас. То есть Бог не знает их. Бог о них все знает, но их не знает. Почему? Потому что они не познали его, они с ним не содружились. И поэтому, если мы хотим быть в числе спасенных, вот, избранных, а не просто званых, действительно жить с Богом, а не просто веровать непонятно как, или обряда веровать, то мы должны именно жить с Богом, мы должны стремиться к Богу. И это стремление к Богу как бы постоянно свидетельствует. И здесь станут понятны нам слова святых отцов, которые выразили как бы вот, вот эту суть, эту истину краткими такими словами. Стяжем стремление к Богу, и для нас этого достаточно. То есть, если не понять то, что было сказано раньше мною, нельзя понять, почему стремление к Богу достаточно нам для, для спасения, для всего. А потому что стремление к Богу и отражает этот принцип, выбранный нами, что мы выбрали жизнь с Богом. Если я стяжал стремление к Богу, я этим пока, Господи, я хочу быть с тобой. Да, я грешен, мерзок, не соответствую тебе. Еще, увы, сожалею об этом, каюсь, переживаю, все буду делать, что только в моих немощах, чтобы как-то исправить, но уповай только на твою силу, только на твою помощь, только на твои заслуги, на твою благодать, потому что сам по себе я и перстом двинуть не могу в эту сторону. Но я внутренне избираю тебя, я хочу быть с тобою. И поэтому я отрекаюсь от себя, от своего падшего естества, от своих, всех этих умственных размышлений, лжезнаний, замена разума, плотских мудрований, от всего этого отрекаюсь. Все равно я ничего не могу в своем падшем состоянии правильно что-то понимать, выяснить, ощущать. Я могу только отречься от этого и принять твое, твое Евангелие, твое откровение, твою волю, твои заповеди, твою церковь, твои таинства, твою милость, твою любовь, твой свет. Я хочу быть с тобой. Прости меня, если можно, помоги мне быть с тобой. Это самое главное для меня, самое важное. Я хочу стремиться быть с тобой. И здесь открывается тогда нам как бы вот это пребывание с Богом как бы по этапам. Уверовать – это необходимое, но недостаточное качество, ибо без веры нельзя угодить Богу. Уверовали и пытаемся жить с Богом. Жить с Богом как? Прежде всего, примириться с Ним, покаяние. То есть на первом этапе после уверования человек ищет примирение с Богом. Почему? Потому что он осознает, что он во вражде с Ним находится. Он уверовал, принял истину, истины ему открылись, говоря, ты падший, ты грехолюбивый, ты в плену у духов зла, бесов, демонов. Ты уже стяжал страсти, которыми неизбежно служишь демонам, а демоны устроили свое царство безбожное. Они утвердились уже как необратимые духи и князь их, мира сего, а мир сей в этом смысле выглядит как царство безбожное, где Бог не нужен. И царство сатаны есть царство без Бога. Поэтому как бы они и людей затягивают в это царство всеми средствами, прежде всего через греховные страсти. Вот. Или через уклонение от догматов истины. Потому что и так люди попадают в безбожное царство. Почему уклонение от догматов, от правой веры, да, сразу поставляет человека тоже в царство безбожное? Да потому что Бог открывает о себе, что он именно такой, то есть един Бог в трех лицах. Поэтому нарушение этого догмата в любой стороне, как бы, что он не один, или что их три Бога, или что, сразу же постаряет человека в ней, потому что Бог не может согласиться с тем, что, какой он не есть. Он открыл себя, какой он есть, и если кто-то извращает, то он этим как бы говорит, что он живет без Бога, потому что трех богов нет. И если человек утверждает, что Дух Святый, Сын Божий и Отец – это три Бога, он, значит, впадает в ересь, он этим самым как бы отпадает от Бога, ибо Бог не может эту ересь принять, ибо он не таков. Он един Бог в трех лицах, а не три отдельных Бога. Вот. Ну, одна из известных ересей древности. Вот. И вот это разделение на три Бога и постаряет человека для вечного мучения, уже одно это разделение, не считая там о его качествах там, по жизни, каких-то грехах личных. Вот. Итак, любое уклонение от истины делает людей безбожниками. Потому что если твой Бог тот, какого нету, а ты считаешь, что он есть, это и ты живешь без Бога, хотя думаешь, что с Богом. То же самое хуление честных икон. То есть есть люди, которые вроде признают Иисуса Христа Богом, ну, протестанты, например, еще другие, близкие к ним, но внутренне они не согласны с поклонением честным изображениям, иконам, образом Бога, Богоматери, святых угодников Божьих. Вот. И они не только не согласны, они еще пытаются оправдать это местами, чем Писание ложно понимаемыми, ложно трактуемыми, вот, где Господь запрещал делать изображения с целью поклонения им, религиозного поклонения им вместо Бога. Они этого не понимают и говорят, все, как будто запрещено вообще в принципе. То есть они божественное запрещение конкретное превращают в принцип, чего Бог не делал. Раз Бог этого не устанавливал, не делал, а люди утверждают, что Бог делал, они себя поставляют в безбожники. Не может Бог быть с этим. Итак, по отношению к любому греху. Посмотрите, в чем как бы, вот, греховность греха? В том, что Бог не может быть с ним. Бог не может воровать, убивать просто так бессмысленно, там, прелюбодействовать и так далее. Если мы это делаем, Бога с нами нет. И в момент греха мы безбожники. Даже если мы и верим в Бога, как бы до этого. Этим страшен грех. Он утверждает нас в безбожии. А ведь мы хотим через грех сделать себе приятное. Намереваемся. Ибо грех нас покупает сладостью, приятностью. И здесь и происходит обман. Вот. И мы, покупаясь на эту приятность, эту сладость, вот сейчас я себе сделаю хорошо. Подумаешь, что нарушу заповедь, подумаешь, что... Но Бог не может быть с этим, с нашим выбором. И человек себе колет наркотики, пытается сделать себе хорошо. На самом деле он себя убивает, разрушает. Вот. Но он в тот момент, когда в себе вкалывает какую-то вещество дурманящее, он думает, что он себе делает благо. Ему хорошо. Какое-то время там всякие происходят галлюцинации, там, не знаю, я не под наркотиками никогда не был, но так только по описанию что-то людей привлекает к этому. Что им там очень какие-то всякие такие состояния, эйфории. Вот. И они говорят, вот как хорошо. А Бог при этом быть не может, потому что это не от Бога. Более того, это против Бога. То, что Бог запретил делать, а люди делают. То же самое вкушение блуда запрещено. Да? Почему одно и то же действие в одном случае Богом не осуждается, а приемлет, даже благословляется, да, законный брак церкви благословляется, а это самое действие, соделанное без закона, поставляет человека вечное мучение. Одно и то же действие. Совокупление полов в одном случае спасает людей, в другом случае даже служит спасением, да, женщина становится чадородием. А в другом случае поставляет вечное мучение, ибо блудники Царства Божия не наследуют. Какие блудники? Люди, которые пытаются получить наслаждение от блудной страсти без Бога. Чревоугодие, то же самое. Когда мы вкушаем пищу, благодарим Бога, мы не осуждаемся. Когда мы вкушаем пищу ради удовлетворения страсти, Бога с нами нет, мы утверждаемся в безбожии. И совершенно к другому лагерю себя определяем. Итак, рассмотрите свои грехи, свои страсти, свои конкретные, какие у вас есть вот в этом осмыслении. И вы поймете, что Бога не может быть. Когда вы гордитесь, раздражаетесь, гневаетесь напрасно, и лицемерите, лукавите, лжете, и все остальное творите в Бога неугодное. Именно потому, что Бога неугодное, там Бога быть не может, при содержании этих грехов, реализации этих страстей. И поэтому в этот момент вы безбожники. И когда это безбожие преобладает в вашей жизни, то при всей всякой вере, там, внешней церковности, вы, по сути, являетесь безбожниками и умрете, и пойдете на вечное мучение, как безбожники. Ибо вы возлюбили принцип безбожия. Устроить себе хорошую жизнь, по сути, без Бога. А эта хорошая жизнь, в кавычках хорошая, она устраивается на грехе, на удовлетворение греховным страстям, без и летом и покупает людей, приманывает сладостью кратковременного греха, закрывая, что за этим последует и к чему это ведет. Поэтому от нас зависит, выбрать блаженную вечность или мучительную вечность. И сейчас этот выбор происходит. Поэтому не обращайтесь с одной верой. Проверяйте, верили ли вы, говорит апостол. Потому что вера от веры разнится. Одна вера формальная, человек лицемерит и безбожник по сути. Другая вера подвигает человека быть с Богом. Итак, первый этап примирения с Богом. И последующий этап – содружение с Богом. Чтобы примириться – это одно, а стать другом – это другое. Стать чадом, воистину сыном или дочерью Божией – это уже другое качество. Это переход на другие отношения. И это уже этап следующего усовершенствования наших отношений с Богом. Теперь посмотрим на молитву. Есть молитвы просительные. Вот. И для большинства людей это как бы для них единственное, как, ну что, ну, попросить что-то у Бога, поклянчить. Это и есть молитва. На самом деле это и самый вид, самый низкий, и такой, просто попускай Богом по немощи. Просите, и даст он. Но это самый такой низкий как бы сорт молитвы. А, ибо на самом деле мы не знаем, о чем просить. И Писание нам и говорит об этом, что аще только Духом Святым не будем наставлены. То есть, что именно полезного просить себе. И это самый низкий сорт молитвы. Но есть другая молитва. Да? Молитва, которая как бы ставит нас в состояние стремящихся к Богу. Вот желающих стяжать это стремление. И вот такой молитвой является молитва Иисусова. Ведь с точки зрения вот просто обывателя, постоянно повторять одну и ту же молитвенную фразу «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешного». Непонятно. Ну, раз попросил, два, три. Ну, сколько можно? Ну, куда можно нам прийти, если эту молитву принимать только как просительную? Вот пришли мы в аптеку или в магазин, или куда-то какое-то другое учреждение, что там надо там попросить? Ну, можно сказать, пожалуйста, дайте нам то-то, то-то, то-то. Но мы не можем стать там 1000, 2000, 3000, 4, 5, 10 тысяч просить подряд. Скажут, сумасшедшие. И будут правы. Потому что так не делается в мире. Просто несколько раз и видишь, что понимают, что если после двух-трех раз никто не дает, значит, уже идет еще в другом месте. И Господь часто в просительных молитвах сам показывал, да, вот молитва, самая напряженнейшая молитва у него была в Гефсиманском саду, моление о чаше. Три раза он просил. Три раза. Все. Значит, Самое важное просил, да? С кровавым потом. Только три раза. Не тысячи раз. А мы упражняемся, мы должны упражняться тысячи раз в день. Вот, чтобы... Почему? В чем разница? Потому что в своих прошениях мы не пытаемся как бы стремиться к Богу. Мы просто просим нечто. И поэтому достаточно попросить один, два, три раза. А здесь суть молитвы не в прошении, а в памятовании о Боге. И через памятование пребывание в Нем, через Его имя. Потому что имя Божие божественное, это есть Бог, явлен нам в Его действии, в Его силе. Поэтому, прикасаясь к Его имени и пребывая в Нем как можно дольше, мы и доказываем, что мы не миролюбцы, что мы не безбожники, что мы не формала веры и не обряда веры, а мы действительно хотим быть с Богом. Это вам еще один большой стимул к занятию молением, слышащим, дражайшим божественным именем Иисуса Христа. Но это не вершина молитвы. Еще более высокая молитва – это Богомыслие. Это молитва совершенных умов, когда они уже не просят и не стремятся пребывать в Боге, ибо они уже достигли этого. А пребывая в Боге, они созерцают Его откровение. Их ум достаточно очищен, их дух достаточно очищен и согласован с Духом Божьим, чтобы получать от Него воздействие в виде откровений, уразумлений. И это как бы наша конечная цель в земной жизни – достичь, кто может, такого с покаянием, такого состояния, чтобы уже не понуждать себя все время помнить о Боге, все время с Ним быть, а уже живя с Ним, получать от Него по возможности обильно то, что Он желает дать. А Он желает дать нам такого, что и на ум человеку не придет. И да будет это с каждым желающим спастись. И да не будем мы безбожниками, а да пребудем с Богом для своего вечного, нескончаемого блага. Аминь.